Добрый день. Мы продолжаем цикл наших встреч под общим названием «Русская идея. Тысячелетняя история». Беседуем мы с Александром Николаевичем Ужанковым. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Напомню нашим телезрителям, что вы профессор, доктор филологических наук, и у вас еще множество других регалий, связанных с культурой, литературой, историей и древнерусской словесностью, которые перечислить невозможно, но я могу сказать еще, что вы автор многочисленных монографий и сотен трудов, посвященных этой тематике. Но мы с вами уже разговаривали на тему XI век, слово о законе благодати митрополита Илариона, XV век, Москва, Третий Рим, православное царство Ивана Грозного. Мы говорили о духовных основах русской семьи, о Петре и Февронии. И вот подступили к теме, которая очень необычна, которую вы сформулировали, и я сообщу телезрителям, как она звучит. «Москва как зримый образ горнего Иерусалима». «Москва как Иерусалим». Это звучит очень серьезно. Тем более, что здесь еще и появилось понятие горнего Иерусалима, которое чем-то отличается от обычного Иерусалима. Что стоит за этим? Я могу сказать, вот хотел в виде предисловия и все-таки скажу. Когда-то Петр Вяземский, поэт, написал такие стихи. «Край родной Палестина с детства родственный мне». То есть такое впечатление, что для многих русских святая земля и Иерусалим – это было что-то, не там где-то далеко, а что-то очень родственное и близкое, и каждый человек, даже не бывая там, считал себя, что он это его родные места. Так это или не так?
Ну, в значительной степени да. Но я бы хотел бы немножко вернуться в XVI век так. С тем, чтобы посмотреть вот корни вот этой идеи «Москва – зримый образ горнего Иерусалима». Когда мы говорили, что Москва – Третий Рим, подразумевался, что Рим – это и светская столица, и духовная столица. Но Рим в большей степени символизирует собой светскую столицу.
Особенно столицу империи.
Столицу империи, совершенно верно, где доминирует светская власть. И, собственно, в XVI веке, когда мы видим, происходит строительство древнерусского царства, появляется царь, а потом спустя там, 42 года, в 1589 году, появляется патриарх, и вот эта вот связка духовной светской власти символизирует собой действительно, можно так сказать, завершение строительства православного царства и симфонии двух властей – светской и духовной. Но, с другой стороны, когда появляется патриаршество, начинается и патриарший двор, который был не менее богат, чем царский двор, особенно при Борисе Годунове и еще в большей степени уже в XVII веке при патриархе Никоне, то мы видим, что начинается перетягивание каната вот между духовной властью и светской властью. Того идеала и той вот симфонии, которая предусматривалась, или точнее, ну, хотели, в общем-то, достичь, не получалось. И еще Борис Годунов задумал построить в Кремле храм гроба Господнего. Вы можете мне сразу же возразить, но, извините, есть один единственный гроб Господень. Он в Иерусалиме, и над ним построен храм, храм Вознесения Господня.
Нет, спрашивать не буду, потому что все-таки Никон это воплотил. То есть, что же, имелось в виду даже не копия, а что-то другое, символическое что-то.
Так вот, что мне нравится у русских. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Да? То есть, поэтому идея построения храма гроба Господнего или храма Воскресения Господнего в Москве принадлежит еще Борису Годунову. Ему привезли из Иерусалима три копии кипарисовых, точно выверенные в масштабе этого храма знаменитого, куда устремлялись русские паломники еще с начала XII века, как мы знаем. Так вот, он хотел провести реконструкцию площади Московского Кремля, знаменитая
Соборная площадь.
Соборная площадь, да, или Ивановская площадь, как его тогда называли, и построить там храм. Но его идея не осуществилась, он внезапно умер. Ну, вот, может быть, тоже промысел Божий, потому что нельзя было нарушать сакральность вот этой Соборной площади Кремля. Ведь Кремль сложился, ну, это уже к 17 веку, как своеобразный ансамбль памятников двудонесятых праздников. То есть это получилось такой своеобразный храм, вот, состоящий из различных храмов, но под открытым небом. И вот уже в 17 веке начинается переосмысливаться и, собственно, значение Москвы, и особенно после Смутного времени, и Красной площади. Что я имею в виду? На Красной площади устроили торги поляки, когда здесь бывали, торжище, да, и, по сути дела, происходит, ну, такое осквернение Красной площади, потому что Красная площадь воспринималась не просто как красная, как красивая, а храм под открытым небом, причем ансамбль ее выстраивается постепенно на протяжении, можно сказать, столетия. Начиная с возведения Покровского собора 1555-61 год, Покровский собор имеется в виду Покрова Богородицы на Рву.
Да.
Мы знаем, что Иван Грозный взял Казань как раз на Покрова. И, собственно, это был обетный храм. Это сейчас ставят памятники в честь какой-то победы. А раньше строили храмы в честь побед русского оружия.
Это то, что в народе называется храм Василия Блаженного. Я на всякий случай говорю, чтобы зрители поняли, о чем мы говорим.
Да,
на всякий
случай. Я к этому,
иногда,
да,
путают.
Да, я к этому, так сказать, вот сейчас и подвожу. Так вот, это был храм Покрова Богородицы на Рву, который имел внутри 12 пределов, в том числе предел Василия Блаженного. И в 17 веке уже стал доминировать как раз название, даже ближе уже к 18 веку, храм Василия Блаженного, потому что в 17 веке он, как ни странно, назывался Новоиерусалимским храмом. То есть вот еще третье название, о котором почти никто не знает, но там был предел и Новоиерусалимский. Так вот, собственно,
все... Было и есть, но как бы...
Он и есть, да, конечно, да, конечно. Так вот, те люди, кто был и на Красной площади, и был в храме, наверняка обратил внимание, что этот храм не предназначен для внутренней молитвы. Там действительно много пределов, но, скажем так, мало пространства для молитвы.
Вообще невозможно там находиться.
Да. Значит, функция этого храма была несколько иной. То есть не для внутренней молитвы, значит, он воспринимался как-то внешне. Конечно, вот тот вид, который храм имеет сейчас, он отличается от того вида, который был в 17 веке. Что я имею в виду? В основе этого храма лежат два квадрата смещенных, получается восьмигранник. Восемь – это цифра, которая обозначает и будущий век жизнетленное, и восемь мы знаем на амофоре Богородицы восьмиконечные звезды. То есть это знак еще и Богородицы. Восьмигранник, на котором есть купол, золотой купол, который символизирует собой Спасителя Иисуса Христа. Восьмигранник как тело Церкви и как, опять же таки, Богородица. Опять же таки, восемь граней как символ Богородицы. Иными словами, если мы посмотрим на символику этого храма и вообще Красной площади, то увидим, что в ней, в этой символике, кроется определенный христианский смысл. Здесь я хотел бы привести слова из Иоанна Богослова, из его «Откровения». «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в воздухе на великую высокую гору, показал мне великий город святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Иными словами, в Горнем Иерусалиме нет храма в примыченном для нас смысле.
В материалистическом таком,
да,
виде, да.
Но
нет архитектуры.
Нет архитектуры. Но, с другой стороны, он увидел престол Божий и 24 малых престола вокруг этого престола. Так вот, первоначально храм Покрова Богородицы имел вот это вот центральный престол и купол центральный. Вокруг него было 3 яруса по 8 куполов. Остался только один ряд из куполов. То есть всего получается 24 вот внизу куполов и один, который венчает купол, который венчает этот храм.
То есть, сообразно тому, что вы прочитали.
Совершенно верно. То есть, этот храм воспринимался именно как вот это вот горнее место, где пребывал сам Господь-Вседержитель и 24 престола, где пребывали старцы. Так вот, историки и архитекторы в конце XX века, и Бунин, и Михаил Петрович Кудрявцев, предположили, что Красная площадь замысливалась и воплотилась именно как храм под открытым небом. И тогда получается, что вот этот вот собор Покрова Богородицы воспринимался именно как алтарная часть. Вот если мы посмотрим расположение Красной площади, то действительно получается, что храм Покрова Богородицы находится на востоке. Ну, там чуть-чуть смещен.
Чуть-чуть смещен, да.
Чуть-чуть. И получается, запад – это что? Воскресенские врата. Но, опять же таки, если мы повернемся, сейчас они восстановлены, к Воскресенским вратам, то что мы увидим на этих Воскресенских вратах? Фреску, которая, ну, вот, собственно, пасхальную, да, когда Господь сходит в ад и праведников выводит из ада. Если мы зайдем в любой древнерусский храм, сохранившийся там, да, до 15 века, то что мы увидим на западной части? Всегда изображение
страшного
суда. Совершенно верно. То есть вот и там же будет и ад. То есть Запад всегда на Руси был связан с Западом. Почему? Потому что средневековые карты по 16 век, они имели расположение по частям света не такое, как у нас они. Восток был вверху, Запад был внизу. Север был, стало быть, слева, и юг был справа. Понимаете, почему? Потому что и сотворил Господь Бог породу на востоке, то есть вот рай был сотворен на востоке, а алтарь всегда на восток и на восход солнца, а запад – это закат солнца и всегда символизировал собой ад. Почему, по сути дела, до 17 века Русь ничего не принимала с Запада? Потому что что можно принимать с того места, где ад?
Оттуда, да.
Да, оттуда. Понимаете? Угу. И получается так, что Красная площадь получается вытянутая именно так, как храм под открытым небом. И тогда вот как раз архитектор-историк Бунин предположил, что вот этот храм Покрова Богородицы становится своеобразным алтарем. Здесь я еще тоже должен напомнить нашим зрителям, что вот тот вот памятник Минину и Пожарскому еще в XIX веке, когда он был поставлен, он стоял посередине Красной площади, ну, приблизительно в том месте напротив мавзолея, там, где центральная...
Лицом к Сенатской башне.
Да.
Спиной к ГУМу.
Совершенно верно.
Или к торговым рядам тогда.
Да, 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 да. А вот лобное место, которое сейчас отодвинуто от храма Покрова, оно стояло там, где стоит памятник Минину и Пожарскому. На лобном месте традиционное такое представление, что казнили. На самом деле там случайно была одна единственная казнь. На лобном месте никого не казнили. Лобное место – это лоб, это как вот Адама, да, так сказать, лобное место, которое мы с вами знаем, там, с распятия Спасителя. Лобное место – это, в принципе, как амвон перед алтарем. И тогда...
Место проповеди, скажем так.
Да. Выступление. А на Руси очень популярны были в конце XVI века, особенно в XVII веке, крестные ходы. Потому что что такое крестный ход? Особенно в вербное воскресенье из Кремля Покровскому собору, где был, вот как я сказал, уже праздник... предел в честь вот праздника входа Господня в Иерусалим, и крестный, любой крестный ход имеет 2 символа. То есть исторический вход креста в этот мир, и второе – это вход праведника в Царство Небесное. Значит, когда из Кремля, точнее, вот той самой Соборной площади, выходил крестный ход, вербное воскресенье возглавлял его патриарх, который восседал на лошади, точнее, на осляте, потому что на морду лошади надевали специально такой вот личину, такую своеобразную, превращали его в осла с длинными ушами и так далее. И за узду лошадь вел царь. И патриарх, восседающий на лошади, символизировал собой самого Спасителя. Вот почему есть золотые врата или врата восточные в Иерусалиме, да? Почему символ этих врат делается в Константинополе, тоже как вот символ Иерусалима? Почему золотые врата делаются в Киеве? Опять же, как вход Господен в Киев, как тоже символизируется, как, точнее, как Иерусалим. Во Владимире были золотые врата, но, а в Москве они тоже должны быть. Но они нас просто называли по-другому – Спасские. Знаете, те же самые врата, потому что вот они символизируют собой вход Спасителя в Иерусалим. А здесь еще вот крестный ход, когда выходили вот на Красную площадь, на Красной площади уже стоял московский люд, и начиналась на вот этом амвоне, на лобном месте, начиналась служба с возраста патриарха. Когда нужно было читать Евангелие, выходили тоже сюда. Но сама Евхаристия при осуществлении святых даров осуществлялась в алтаре, то есть в самом храме. Получается так, что действительно этот храм воспринимался именно как алтарь, как сакральное место. А вся площадь, ну, как притвор в храме, так сказать, где находился весь православный
люд. Сохранилось огромное количество рисунков, гравюр, изображений на полотнах вот этих крестных ходов. Совершенно и выходов. Верно. От Адама Алиария до вообще художников 18 века, 19 даже. Очень интересно, просто в виде исторической живописи. Это очень интересно, то, что вы говорите. Крестные ходы были, начинались с соборной площади, иногда из Успенского или Архангельского соборов.
Ну, чаще всего с Успенского.
С Успенского, да. И проходили мимо, скажем так, чудовые монастыри Вознесения, откуда выносились другие иконы, например, знаменитая Адигитрия, все это соединялось, да. И в огромном потоке все это, причем эти крестные ходы были в течение года, их было многократно много. И не один, не два, а иногда даже с десяток, да, по датам разбитые.
Ну, я почему...
К сожалению, традиция пропала вообще.
Да, ну, крестные ходы действительно они были очень популярны. Но почему вот в центре внимания вот сделал вербное воскресенье ход? Поскольку после молебна устраивалось действие о страшном суде. Угу. Постановка, так сказать, прямо на Красной площади. Угу. То есть, вот еще раз подчеркиваясь временность бытия человеческого, еще раз подчеркивалось, что грядет страшный суд. То есть, вот напоминание, очередное напоминание. Здесь еще нужно обратить внимание, что почему я акцентирую на крестном ходе вербное воскресенье. Поскольку устраивалось после службы под открытым небом такое действие о страшном суде. Mm-hmm. Это напоминание о грядущем, что ожидает человечество, страшный суд, и о временности человеческого бытия.
Действует типа театрального такого даже, да?
Да, именно так. То есть устраивался помост, и на помосте было такое действие, ну, зримое такое напоминание, что ждет человеческое. Тем более, что после вербного воскресенья там уже начинается Страстная Седмица, то есть самый такой тяжелый период в земной жизни Спасителя, его предательство, распятие и так далее. Так вот, Красная площадь имела еще по периметру большое количество различных часовен. Они или в честь какой-то иконы, или в честь какого-нибудь 12-го праздника. Потому что мы с вами знаем, как устроены ряды в иконостасе. Ну, это вот первый ряд.
Есть праздничный ряд, там,
да,
и так далее.
Так сказать, и так далее. Точно так же вот и выстраивались и здесь, тем самым напоминая о том событии, о тех событиях, которые были давно во времена Спасителя, и о грядущем. Вот это вот, да, о страшном суде, о котором мы с вами говорили. Еще, что немаловажно, как описывает Иоанн Богослов, храм под открытым небом в Горнем Иерусалиме, что там четыре стены на четыре части света. И в каждой стене по трое врат. Вот если мы... Да, ну, это квадрат, вписанный в круг. Вот если мы возьмем стены, частично стены Белого города и Кремля, то получается у них расстояние 4800 на 4600. То есть, ну, почти, в общем-то...
Почти квадрат, да.
Почти квадрат. И на каждую часть света по трое врат. То есть, получается всего 12 врат. Если, опять же-таки, вернемся к описанию, то Иоанн Богослов описывает высоту стены в Горном Иерусалиме. Она имеет мерило локоть, вот потому что вот раньше локтями или пядью измерялись, и другая была мера, там, аршин, там, так сказать, сажень, косая, сажень и так далее. Так вот, всего от... основание стены и до ее окончания 144 локтя. Основание, от основания, это еще вот Кудрявцев заметил, от основания Спасской башни до зубчатости, вот зубчатой, так сказать, вот
части стены,
части, да, стены, не стены, а башни, да, тоже 144 локтя, потому что шатер был достроен позднее. И получается так, что вот высота этой Спасской башни, как она была в 17 веке, она имела ту же самую величину, 144 локтя, как и в Горнем Иерусалиме. То есть мы посмотрим, вот символику здесь очень много. Вот,
кто-то же держал это в голове, ведь когда вот, это все строилось, понимаете? Нужно было в глобальном масштабе это все сочетать. Здесь стройка в Белом городе, в Кремле, еще там и там, кто-то же должен быть какой-то такой главный архитектор, который все это дело соблюдал.
Но если учесть, что это складывалось на протяжении полутора столетий, то понятно, что главного архитектора не было.
То есть, вот переходило от кого-то к кому-то.
Получалось, что, с одной стороны, это Божий промысел, что вот так вот складывается, а с другой стороны, вы правильно говорите, что переходило от кого-то к кому-то. Но, опять же таки, постники Барма, они, наверное, не задумывали первоначально, что этот храм будет центром и алтарем всей этой площади, потому что площадь, опять же таки, складывалась на протяжении полутора столетий. Далее, если мы увидим описание, там идет река, так сказать, и за рекой должно быть царский сад или райские кущи.
Да, там остались царские сады, да.
А там были царские сады, да. Совершенно верно. Сколько должно быть душ праведников? 144 тысячи. Так вот, в этих райских кущах было 144 фонтана.
Ух ты.
Вот в царских садах. То есть, понимаете, опять же таки символика. И если мы посмотрим, опять же таки, на топонимику вот Красной площади с Кремлем, если рассмотрим все вот соборы и потом храмы, которые разбросаны даже чуть-чуть поодаль, скажем, храм Вознесения Господнего, это как на горе Елеонской, да, храм Вознесения уже в Коломенском. Понимаете, то есть получается так, что действительно вот эта топография Москвы, Кремля и его окрестностей, она совпадает и с земным Иерусалимом, с топографией, и... Что самое главное, с Горним Иерусалимом.
По Иоанну Богослову.
По Иоанну Богослову. То есть, вот брали ли они откровение Иоанна Богослова как за тот вот текст, которому соответствует? Конечно же, нет. Но то, что...
То есть, вы думаете, это некое совпадение все-таки?
Я думаю, что
по
да.
По духу как бы, да?
И это заметил как раз патриарх Никон, который усиливает значение Москвы именно как духовной столицы. После смутного времени нужно было усилить.
Вот потому что предрекаете мой вопрос.
Москва воспринималась как столица светская, а патриарх Никон усиливает значение ее как столицы духовной. То есть, вот как действительно Нового Иерусалима. И получается так, что духовная власть... Ведь мы должны вспомнить, что Алексей Михайлович дал титул патриарху Никона «государь». Было два государя.
Да, 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 да.
Сам царь-государь и патриарх тоже был государь. В отсутствие царя выполнял функцию первого лица как раз патриарх. То есть, они были равновелики. Почему и дворы были, так сказать, равновелики, и так далее, и так далее. Но настал момент...
И монастыри были рядом построены под Москвой. Государево Богомолье, Савино-Старожевский и Ново-Иерусалимский патриарх.
Но вот когда патриарх Никон понял, что в светской столице нельзя во всей полноте отразить вот это Новый Иерусалим, но, понимаете, его нельзя было называть Москву Новым Иерусалимом. По одной простой причине. Потому что Новый Иерусалим – это небесный Иерусалим. Поэтому можно было говорить «Москва» как зримый образ Горнего Иерусалима или как зримый образ Второго Иерусалима. Отсюда и Поклонная гора, кстати, так сказать, которая есть в Иерусалиме, и много других символов. И тогда, поняв, что в столице нельзя создать этот образ, зримый образ Горнего Иерусалима, он строит Новый Иерусалимский монастырь.
Спасибо огромное, Александр Николаевич, за обстоятельную беседу на тему «Москва. Зримый образ Горнего Иерусалима». Напоминаю, что это цикл бесед «Русская идея. Тысячелетняя история». И в гостях у нас был Александр Николаевич Ужанков, профессор, доктор филологических наук. Всего вам самого доброго.
Вам тоже всего доброго. До свидания.